Ramp.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина и в нашей студии народная артистка Советского Союза Илина Быстрицкая. Добрый день, Илина Авраамовна. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Поздравляем вас с личным праздником. Поздравляем вас с праздником, с Днем Победы. Поздравляем вас с присуждением вам ордена за заслуги перед Отечеством, который вам вручил президент в Кремле.
Да, первая степень.
Да,
это,
поздравляем
это
вас.
Это высочайшая награда. Я очень благодарна.
А я вот спасибо. Даже прочитала где-то, что вы там с ним с глазу на глаз беседовали.
Да.
Не расскажете?
Да. Ну, вы знаете, для того, чтобы прийти к президенту с разговором, надо, чтобы этот разговор был, ну, как бы конфиденциальным. Если я начну... Я только могу сказать, что я говорила о культуре, естественно.
Просили вот. Что-нибудь?
Ничего не просила. Ничего не просила, нет.
Ну, вы поняли, что речь идет о президенте, уже предыдущем президенте Путине, который... Вот это, по-моему, последняя была церемония награждения, которая проходила с этим президентом.
Да,
да. Там же целые выдающиеся граждане.
Несмотря на то, что я была хворая еще, я не могла это оставить на потом, потому что нужно было, чтобы Владимир Владимирович закончил то, что он начал.
Ну, наград в вашей жизни все-таки, слава богу, было... Достаточно.
Ну, я просто очень рано начала.
Получать.
Я с 13 лет. Нет, получать я начала потом, работать начала рано.
Ну, давайте мы по порядку теперь посмотрим. Значит, смотрите, все-таки, я даже боюсь называть такие цифры, мне не люблю вот эти юбилейные даты жуткие. Но я обратила внимание... Ну, я знаю, что вы не стесняетесь, но все равно настолько это к вам не имеет никакого...
мое богатство.
Ну, богатство, да. С этой точки зрения,
мое
да.
Богатство,
но там же получается еще и второй юбилей, если я не ошибаюсь, по-моему, почти там чуть ли не 50 лет в театре.
В малом театре 50, а вообще первый раз на сцену я вышла в 48-м году. На профессиональную сцену, да, это 60 получается, если оттуда считать. Но там я танцевала в спектакле «Маруся Богуславка» в Нежинском музыкально-драматическом театре, шел спектакль этот. И там такая сцена, там написано «Гарем Султана». Ой, я там восточный танец танцевала, первые аплодисменты я получала там.
Сейчас, конечно же, и праздник 9 мая не обошел своим вниманием наш любимый фильм «Добровольцы». Конечно же, его показали, и в который раз, я уже не помню, уже счет все потеряли, в который раз мы его смотрим, и невозможно оторваться. Вот вы можете объяснить, в чем секрет этого фильма? Он ведь очень простой, там он по сюжету очень простой, да, такая вот сага на протяжении долгих лет.
Знаете,
но
там
почему такое завораживающее
действие? Мне кажется, что там совершенно изумительная драматургия в этой поэме Долматовского, во-первых. Во-вторых, Юрий Павлович Егоров, ученик Герасимова. И, понимаете, вот он, метод Герасимова он усвоил. Все прорабатывалось, ничего случайного. Все было очень серьезно обсуждено и продумано, и как бы все строилось. И, кроме того, это же про нашу жизнь, это же наша история. Причем фрагментарность, которая свойственна этому фильму, она все равно рассказывает о нашей жизни очень подробно и серьезно. Вот мне кажется, что в этом все.
А там ничего не вырезали, не было никакой цензуры. Потому что мне кажется, что там есть какие-то вещи, которые, мне кажется, должны были быть поподробнее рассказаны.
Нет, это вот стиль этого фильма,
то
это вот
точечно.
Фрагменты. Да, 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 да. Потому что иначе это даже многосерийных не было, сейчас бы растянули на 5 серий. А тогда.
Это вы кому-то сейчас подсказываете. Кто-то сейчас обязательно возьмет эту идею на вооружение, сделает сериал «Добровольцы».
На здоровье.
Да, конечно.
Драматургия. Время прошло, поэма Долматовского существует, и, конечно, это романтизировано немножечко все-таки.
Но мне так кажется... недаром стихами написана сама поэма.
Да, но вы знаете что? Мне кажется, что советское кино с его романтическими взглядами. Это прекрасно было с точки зрения воспитания, ну, поколений молодых. Сегодня мальчишки, подростки смотрят чудовищные фильмы с убийствами, с грабежами, с насилованиями, со всеми вот этими кошмарами, которые, с моей точки зрения, не должны быть темой для искусства. Искусство — это духовная жизнь. И вот, вот эти страшные фильмы, эти страшилки, которые у нас, я их по-другому не могу, это ликбез для бандитов. Конечно, это с точки зрения воспитания очень плохо.
Ну, с точки зрения воспитания не знаю. Для меня вот ценность этой работы, о которой мы начали говорить, и многих других фильмов той эпохи в исполнении, это какое-то мастерство высочайшего уровня. Что актерское, что режиссерское. Тут какие у вас партнеры. Здесь каждую сцену можно изучать во ВГИКе студентам, понимаете? И Быков, и Ульянов, и Щербаков. Жути, никого нет уже на свете.
Да, и Крылова.
Крылова.
Замечательная, да, работа. Да, да. И Дроздовская тоже. Знаете,
учили по-другому. В чем дело?
Тогда точно учили по-другому. Точно учили по-другому. И учителя-то были сами грандиозные. Может быть, в этом дело. Потому что, ну, вроде система остается, это как бы система Станиславского.
Угу.
Но, может быть, не хватает заботы о том, чтобы все это было воспринято. Может быть, чего-то не хватает, может быть, где-то легко проходит. Я не знаю. Я сейчас не преподаю, поэтому мне очень трудно судить.
Ну, преподавали, и вам знаком этот труд.
Я преподавала, мне знаком, да? Этот труд. У меня было 3 выпуска. Это я преподавала актерам. Это было заочное обучение. Казалось бы, как это может быть? Да, может быть, потому что у них практика.
Uh-huh.
И вот какими они приходили, и потом какими уходили, вот тут видно совершенно хорошо, что такое обучение актеров. Честно говоря, я очень сожалею, что этого обучения сейчас не существует, потому что поднять уровень актерского мастерства, в принципе, возможно.
Ну, они сейчас учатся на работе, вон, в телевизоре.
Вот, вот, пожалуйста.
На съемочной площадке.
А на съемочной площадке, в которой снимается филиал, эти
сериалы,
а сериалы, простите, mm-hmm. даже.
Язык не поворачивается их назвать чем-нибудь приличным.
Вы знаете, там же нет никакой проработки актерской. Там идет фабрика. Тяжело.
Ну, фабрика, если есть ремесло в руках, то фабрика никакая не страшна.
Но ремесло — это не искусство, простите.
Ну, согласитесь, как не понятно, это же не искусство.
Это
но
не
все равно
искусство.
Какие-то есть
искусство
инструменты
это,
у актера.
Когда через себя пропускается, понимаете, и когда находятся аргументы, которые свойственны данной личности. А тут и стрижется все под одно, потому что это, как вы сказали.
Ага, я вам сейчас скажу вот еще что. Если мы начали с вами сразу ворчать, давайте.
Давайте продолжим,
да. Что? Мне кажется, что сегодня артисту некогда играть, некогда придумывать образ. Поэтому все время происходит такое «я» в предлагаемых обстоятельствах. То есть одно лицо перетаскивается
из одного... Совершенно,
правда?
Совершенно верно.
Что взять все-таки роли, которые... Даже вот давайте, поскольку сегодня у нас в гостях артистка Быстрицкая, вот вспомним, что вы там играли в кино. Это же каждый образ, это же не просто Быстрицкая в предлагаемых обстоятельствах. Это же конкретные характеры, очень разные.
Знаете, я как-то сама для себя сложила, что является моей задачей. Ведь поступки определяет автор, проявляет их режиссер, а мотивирует актер. Вот моя мотивировка, она не будет такой же, как она будет у Сидоровой, Петровой, mm-hmm. Ивановой. Понимаете? Это моя мотивировка. Мой мотив свойственен только мне. Вот тогда получается, ну, если, конечно, заниматься тем, чтобы мотивировать эти поступки. Мне кажется, что это очень важно, чтобы актер сам мог найти мотив, по которому он делает тот или иной поступок, говорит ту или иную фразу. Понимаете, вот это для меня является обязательным. А что касается других, я не знаю. У меня это возникло в процессе потрясающей моей судьбы в этом плане, потому что Эрмлер, Михаил Ром, Герасимов, Егоров, в Малом театре Бабочкин, Капланян, Львов Анохин, Барпаховский. Понимаете, это все через судьбу.
Вы называете режиссеров, вы называете партнеров.
Да.
А вот педагог по мастерству актера, кто у вас
был? У меня был замечательный. Я ведь училась на Украине и на украинском факультете. Я должна была быть актрисой украинского театра. Чебаненко Иван Иванович и Леонид Артемович Олейник. Вот два.
Хорошие мастера?
Я думаю, что да. Потому что я приехала после школы в Вильнюсский русский драматический театр, в котором я начала работать с Арбузовской Таней. И меня публика приняла с первого раза. Наверное, меня научили хорошо.
Я хотела просто вам сразу найти, раз уж мы про это заговорили. Здесь вот у нас пришли вопросы от наших слушателей на наш сайт в интернете. Надежда пишет из Санкт-Петербурга. Глубоко уважаемая, дорогая Элина Авраамовна, я пребываю в культурном шоке с тех пор, как юной девочкой, в начале 60-х, пробегая мимо телевизора, который не очень жаловала, я застыла в изумлении и уже не могла отойти до самого конца. Транслировали спектакль Вильнюсского театра «Таня Арбузова». Я тогда сказала, это великая актриса и настоящая красавица. А потом бесчисленное количество просмотров неоконченной повести, где я помнила буквально каждый кадр. Вы для меня мерило подлинной красоты, интеллекта, внутреннего благородства, божественного таланта быть естественной. От души желаю вам здоровья, творчества и долгих лет быть. Ваша давняя верная поклонница Надежда.
Боже мой, Надежда, спасибо. Ну, так блистательно написать и так приятно сказать. Вы знаете, это был 54-й год. Это были мои первые гастроли в составе Вильнюсского театра. И тогда это была Арбузовская Таня, это была Ольга в «Годах странствия» Арбузова, это была Алёнушка в «Аленьком цветочке». И в повести о настоящем человеке медсестра Клавдия. Вот такой репертуар был. И я получила приглашение на Ленфильм сразу в два фильма. Вот в «Неоконченную повесть» и в «12-ю ночь».
А вот смотрите, это еще один факт, даже не один, а несколько фактов. Я знаю, что вы несколько ролей в своей жизни просили. Говорили о том, что вот это...
Я никогда не просила роль. Я просила...
Говорили, что я это сыграю.
Участие в пробах. Я считала, что это конкурс. Конкурс, принять участие в конкурсе, а никому не запрещено. Роль я никогда ни у кого не просила.
Но все равно какая-то внутренняя убежденность всегда была, что это именно это моя роль, это мое.
Знаете, мне достаточно было того, что мне сказал педагог, что Аксинья — это не мое дело. А я считала, что мое, и мне нужно было доказать. Вот, как вы понимаете, я мечтала об этой роли. Но я же видела казачек, я поняла разницу между казачками и обычными крестьянками нашими. Я ее поняла во время Великой Отечественной войны. Наш госпиталь какое-то время стоял в станице Обливской. И про этих женщин рассказать, при том, что Шолохов потрясающий роман написал, я просто равного, не знаю, ну, в Америке, наверное, у них это Митчелл написал.
«Унесённые ветром».
«Унесённые ветром» — про них эпопея, а Шолоховский «Тихий Дон» — это про нас.
Абсолютно точно.
Вот, поэтому я-то думаю, что я просто обязана была доказать, что я могу. И вот такие у меня бывали, конечно. Я не всегда получала, я и просилась на пробы, но меня не брали. И ничего страшного, я никого не возненавидела за это, как некоторые.
А за вас просили? Вот когда вот вы сами не могли ничего сделать, никого не подключали?
Никогда.
Нет?
Никогда.
официальные каких-нибудь власти, поклонников своих из высоких кабинетов?
Нет, никогда, нет. Дело все в том, что профессия наша, она все-таки должна быть уважаема. Нельзя добиваться другими путями. Нельзя. Я могла, вот как я в добровольцах получила Лёльку, это очень интересно. Я бывала в доме у Фраткиных, у композитора Фраткина, я дружила с его супругой. А поскольку Егоров приходил к нему, они делали музыку в это время, а я прочитала поэму Долматовского. И каждый раз, видя Егорова, здоровая с ним, я спросила, а кто будет играть Лёльку? Ну, такой, знаете, вот такой был. Вот. И однажды он мне сказал, да стриженная она, понимаешь? А у тебя вон косы длинные. Но я поняла это буквально.
Что это не...
Ну да, но там была Клеопатра Сергеевна, приятельница. Она жила в этом же доме, приятельница Фраткиных. Она ассистент режиссера была. И я ее попросила, давайте сделаем фотографию. Мы пришили челку и выстриженные уголки к косынке, а мои косы спрятали сзади. И сделали фотографию. Кстати, эта фотография, она в фильме есть, там, где многотиражку показывают, и там Лёлька.
Да.
Вот эту фотографию показали Егорову. И вот тут что-то произошло. Он сказал, ну, давайте сделаем пробу. Он думал, что я постриглась ради этого. Я не знаю, что он думал. Это не обсуждалось. Но среди всех актрис, которые не одна я пробовалась, на эту роль утвердили меня. Утверждал тогда художественный совет. Не режиссер, не оператор, не, как это называется теперь, люди, которые платят деньги.
Продюсеры.
Нет, я понимаю.
То есть это был худсовет студии.
А как же? А как же художественный совет студии утверждал? Режиссер предлагал. Он предлагал несколько, но говорил, с кем бы он хотел работать. В данном случае была утверждена я. На Тихий Дон было тоже множество претенденток. А утверждал Шолохов. На художественный совет давали, но приехал Шолохов. И он сказал, который... Вот он сказал, так вот она. И все. А что касается других, я частенько даже отказывалась. Допустим, все остается людям. Я была занята, я не могла, я уставала очень. И я сказала, что я не смогу. Мы договорились с режиссером Натансоном, что я буду приезжать в выходные дни. И я ездила на каждый выходной, пока не отснялась моя работа. А хотела я посмотреть, как работает Черкасов.
Это же артист, конечно, да. великий артист.
Вы знаете, какой человек потрясающий. Где-то в 60-м или в 61-м году была делегация в Америку по приглашению президента Америки. Это Эйзенхауэр был. И я была в этой делегации, а возглавлял ее Черкасов. Летели мы туда что-то огромное количество, чуть ли не 17 часов тогда лед был. И когда поднялись, у меня началась жуткая боль в ушах. Ну, видимо, какие-то у меня там неприятности. Это страдают уши иногда. Так вы знаете, он не спал тоже. Вот так у него складывал ладошки лодочками и говорил, зевай, детка, зевай. Понимаете, он знал, что это может помочь. Но уникальный, конечно, артист, конечно, изумительный.
У нас тут тоже изумительный артист, Ирина Быстрицкая в нашей студии. Сейчас мы новости слушаем, потом продолжим наш разговор и обязательно наших слушателей подключим к передаче. Напомню, номер телефона 363-36-59.